Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Сейчас в эфире «Беседы о вечном». И сегодня в нашей студии у меня собеседник, протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флоры и Лавры в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами продолжаем, батюшка, говорить о жизни и поучениях старца Силуана, которые изложены были с архимандритом Сафронием Сахаровым, учеником старца Силуана Афонского. Так вот, тема сегодняшняя, она вот так звучит. О различии христианской любви и о человеческой справедливости.
Хорошо.
Вот что пишет дальше схиархимандрит Сафроний. «Людям обычно свойственно юридическое понимание справедливости. Возложение на кого-либо ответственности за вину другого они отвергают как неправду. В их юридическом сознании это не укладывается. Но иное говорит дух любви Христовой. По духу этой любви разделение ответственности за вину того, кого любим, и даже несение всей полноты ее не только не чуждо, но и до конца естественно. Больше того, в этом несении чужой вины выявляется подлинность любви и достигается ее самоосознание. Если от любви пользоваться только ее услаждающей стороной, то где разумность?»
Да, действительно, мы знаем, что наш основоположник всего Христос, вот как раз вот эту юридическую сторону отверг, и, будучи Богом, и не только Богом, а и человеком несогрешившим, претерпел, ну, что мы знаем, да, то есть вот. И поэтому всякий, стремящийся подражать Христу, должен понимать, что как раз вот юридическая сторона вопроса не на его стороне. Что если юридически, да, то с точки зрения христианства, вот именно такого вот правильного подхода, к христианского подхода к вопросу, она, конечно, вот никак не подходит, да, то есть эта сторона или эта, или та будет страдать, или юридизм, да, будет впереди, и тогда христианству места уже, наверное, либо не будет, либо будет, ну, скажем так, недостаточно, вот, а если христианство, то будь добр понимать, что справедливости на земле нет, быть не должно. Ну, тем более христианская, да, справедливость как таковой.
Говорится же, где-то я вот слышала такое выражение, что любовь выше справедливости.
Естественно, и вот любовь как раз выше. По принципам любви ущербность вот эта юридическая, она вот, ну, получается, проявляется. То есть невозможно все сделать справедливо, опять же, повторимся, да, сколько раз уже повторяем это слово, с точки зрения юридической, да, и при этом, вот, ну, исполнить заповеди, и самое главное, заповедь о любви. То есть, так или иначе, вот, где-то надо и смотреть, и что-то, чем-то надо жертвовать.
Чем-то во имя любви.
Ну, вот, в данном случае, во имя чего бы ты хотел? Хочешь быть, опять же, вот, чтобы было все действительно по-земному справедливо, да, ну да, приходится жертвовать любовью Христом. А если все-таки желаешь быть со Христом, да, то тогда вот
жертвуй справедливости.
Где жертвуй справедливости, юридизмом и так далее.
Вот дальше, что пишется в книге, которая, ну, как-то комментирует, вот в которой комментирует, и не комментирует, наверное, а скорее рассказывает вот о старце Силуане.
Рассказывает, делится.
Делится, да, впечатлениями, воспоминаниями с архимандрит Сафроний Сахаров. Что многие не могут или не хотят принять и добрую волю понести последствия первородного греха Адама. Они говорят: «Адам и Ева съели запрещенный плод, а при чем тут я? Я готов отвечать за мои грехи, но только за свои личные, а никак не чужие». И не понимает человек, что таким движением свое сердце он в самом себе повторяет грех праотца, и последний становится уже его личным грехом и падением. Адам отрекался от ответственности, возлагая вину на Еву, Бога, давшего ему эту жену, и тем разбил единство человека и единение его с Богом. Так всякий раз, когда мы отрекаемся от несения вины за общее дело, за общее зло, за дела ближних своих, мы повторяем тот же грех и также разбиваем единство человека. Господь спросил Адама прежде Евы, и нужно думать, что если бы он не оправдывался, но взял бы на себя ответственность за их общий грех, то иными были бы судьбы мира.
Нет, да, вот это вот хорошее слово, так иными. Ведь? Да. Иными. Мы не знаем, какими именно иными,
угу,
да.
Угу. Вот
да,
такое
вот
рассуждение.
Действительно, заповедь о невкушении была дана Адаму. Нарушила Ева, но на ней, получается, ну, полноты вины-то нет. То есть вина, так или иначе, конечно, так или иначе, вот именно
возлагается,
да, возлагается максимально именно на Адама. Ему Бог дал эту заповедь. И если Ева даже и нарушила ее, да, то в Адаме все могло бы исправиться. Господь ведь желал исправить и в Еве. То есть по остаточному принципу, да, то есть с Адамом не получилось, но и Ева, посмотрев, как Адам реагирует, как он отвечает,
как он выкрутился, грубо говоря, по-человечески,
как вот он возложил вину, переложил вину на нее, на Бога, и она сделала то же самое, да, в данном случае уже повторила. То есть он бы мог ведь и даже на том этапе невкушения плода уже, да, ее остановить, но если бы даже не остановилась, то ситуация, мы, вот тут очень хорошо я обратил внимание, что подчеркнуто, да, то ситуация в общении с Богом, единении с Богом при совершении греха надорвалась, она не порвалась. Тут вот это подчеркивается. А уже оторвалась только тогда, когда Адам не взял на себя, вот не смог сделать вот именно этот шаг и не взял на себя вину. И вот тут
Адам
уже
как бы разбил единство человека.
Разбил, да, но вот еще получалось еще...
Богом. Но
да,
как бы оно существует,
еще осталось,
но
оно.
Какая-то брешь какая-то
да,
была, да?
Начался этот разрыв, но еще остается возможность все это исправить. А когда уже Адам так вот поступает, то уже исправлять в этой ситуации сейчас уже нет возможности. Поэтому изгоняются, да, удаляются, да, из рая и идут вот этим уже, человек идет этим путем. И вот это вот действительно проклятие на человеке лежит, это вот переложение вины на другого. То есть, начиная с молодых ногтей, человек вот этой боится ответственности, да, то есть в садике говорит, это вот тот мальчик или та девочка, да, пальчиком тыкает, дальше больше, и в конце концов уже когда становится совершенным человеком, мужем, значит,
человек всячески пытается, да, себя вот сбросить вот ответственность,
я,
правда,
да,
на кого-то переложить, вот, то есть, это вот так
случае,
свойственно.
Адам виноват, а при чем тут я? Задает человек вопрос. Ну почему я-то тут? Я за свои грехи готов отвечать. Забывая, что человек живет не в безвоздушном пространстве, что он откуда-то
что
приходит.
Он связан,
да,
со всеми поколениями.
Его родили.
Да.
Да. То есть у него есть родители, есть вот это вот родовое древо. И это родовое древо так иначе на этого человека влияет. То есть с худого дерева не снимают добрых плодов, а так же и наоборот. Да, ведь Евангелие нам говорит.
Да,
и снимают плода худого с доброго дерева, то же самое и здесь. Если, скажем, древо это недостаточно хорошо, будем мягко выразимся, да, то ожидать, что плод будет хороший, что человек независимо может жить и не грешить, и быть независим от грехов других невозможно.
Я вспоминаю сразу пословицу: яблоко от яблоньки, да, недалеко падает,
все,
да?
Ну,
правда?
Вот поэтому, конечно, нельзя тут вот так вот взять, переложить на вину на кого-то и сказать, что готов отвечать только за свои грехи. Невозможно. Этот человек связан. Мы связаны друг с другом. Особенно близко вот именно вот родители, значит, вот эта вот линия родственная. И поэтому...
Родовая такая, да.
Да, и поэтому вот возлагать на кого-то вину, да, и отрекаться, и говорить, что я вот не хочу, не готов, не буду, да, исправлять вот в себе и, скажем так, это родовое древо у себя, да, то есть, ну, конечно, это тупиковая ситуация.
И вот дальше вот эту вот ситуацию, вот комментируя, значит, о которой мы говорили выше, всякий человек во всяком деле многое может сказать свое оправдание, многое может придумать,
конечно,
правда?
Конечно.
Но если он внимательно посмотрит в сердце свое, то увидит, что, оправдываясь, не избегает лукавства. Так ведь оправдывается человек, во-первых, потому что не хочет признать себя хотя бы частично виновником зла в мире. Оправдывается потому, что не сознает себя одаренным богоподобною свободою, а лишь явлением, вещью мира сего, и потому зависимым от него. В таком сознании есть много рабского, и оправдываться рабское дело, а не богосыновнее.
Да. Правильно? То есть я это сделал, потому что, ну, вот так обстоятельства сложились. Кто-то так, значит, в этом направлении двигался, да, и мне ничего не оставалось, да. То есть он показывает это вот, прослеживает преподобно эту зависимость человека, и что ему в этой зависимости, в этой ведомости удобнее находиться и как бы в такой крепости закрыться, да, сказать, да, с меня-то какие взятки? Они гладкие, да, я ведь не виноват, обстоятельства вот они какие. Я лишь, скажем так, в этих обстоятельствах как какое-то, ну, вот, какое-то орудие определенное.
Винтик какой-то.
Да, винтик. Ну, то есть, и вот это вот, забывая и, а может быть, не зная, что Бог-то наделил каждого из нас свободой, своим подобием, да, то есть своим образом.
Да, конечно.
И, конечно же, это, ну, недостаточное оправдание, да. Вот поэтому, действительно, если человек начинает оправдываться, то он очень быстро понимает, что если где-то какой-то краешек, уголочек не срезать, не слукавить, то оправдание получится недостаточно таким полноценным, навесным, недостаточно оправдательным. Поэтому тут человек выбирает либо остановиться и сказать, да, действительно, все-таки я понял, вот я неправильно сделал, да, то есть, и вот, либо же, если этого не получается сделать, да, то человек уже идет, как говорится, до конца, и там уже вот попирает вот эти вот...
Наслаивается там все уже,
И он уже, как говорится, вот лишь бы цели достичь, оправдание, да, а уж какими средствами, это, ну, другой вопрос.
Да, да, да,
и
да.
Вот это, об этом нас преподобный как раз и предупреждает, да, то есть вот этим вот размышлением, да, что...
Вот, да, что? Что-что?
Ну, вот, да, и что, и нам-то вот как раз хорошо этот пример-то взять, да, то есть, когда, ну, ведь очень часто наша реакция, это действительно бывает в сторону оправдания, да, так вот, надо постараться даже, если уж и пошло в эту сторону, да, вот как бы крен получился, да, то иметь смелость остановиться. Остановиться и пусть
как
признать...
Как это трудно бывает.
Вот как это трудно бывает, да. Вот когда мы научаемся это преодолевать, когда это вот... Вот мы, видимо, оборачиваемся к Богу и маленький шажочек делаем по направлению к святости.
А вот как раз вот схиархимандрит Сафроний Сахаров, он говорит, что в блаженном старце мы не видели склонности оправдываться. Но странно, такой образ действия, то есть принятие на себя вины и прошение прощения... представляется многими как раз чем-то арабским. Вот когда человек понимает, ну да, он соглашается, он, значит, совсем соглашается, вроде как, ну, как-то по-арабски, да, ведет себя, да.
То есть, наоборот, так, переворачивается.
Да.
Вот это.
Так различны представления сынов Духа Христова и недуховных людей. Недуховному кажется невероятным, что весь человеческий мир можно ощущать как некое целостное бытие, включаемое в личное бытие каждого человека, без устранения прочих лиц. Всю совокупность общечеловеческого бытия по смыслу второй заповеди «Возлюби ближнего, как самого себя» должен и, возможно, включить в свое личное бытие. Тогда всякое зло, происходящее в мире, будет восприниматься не как постороннее, но как свое собственное. То есть на себя вот берет грехи, да, мира всего. Да,
да. Да. Вот это, конечно, такое
очень высокое,
высокое
такое,
состояние,
да,
состояние. Так расширить свое сердце, что быть, понимать ответственность за все, да, вот не только за своего ребенка, да, за свою семью, и, ну, какие-то, может быть, никакие не очень хорошие поступки своей семьи, да, то есть понимать, как-то принимать на себя и понять, что ты за это ответственен, да, а и за соседа, и за сотрудника, и за человека, который находится на другой стороне земного шара, да, то есть в другой стороне. В другом, на другом даже континенте, вот это вот все чувствовать, что ты так или иначе в этом, вот и ты виноват, да, вот, и вот не перелагать вину, а именно смирять себя, сокрушать свое сердце,
вглядываться,
да,
вот,
да,
в эту ситуацию,
вот это вот, и просить у Бога прощения, да, и, конечно, понятно, что в первую очередь за себя, но и за каждого человека, то есть вот тут вот мы видим вот эту удивительную высоту, чистоту, такое вот дерзновение, да, вот, перед Богом у преподобного Силуана.
Так Это исполнение ведь заповеди второй «Возлюби ближнего, как самого себя».
Да,
так
в конце
ведь?
Концов, да.
В конце-то концов. Сам старец, пишет схиархимандрит Сафроний, всегда говорил только о любви Божией и никогда о справедливости.
Ну, естественно.
Но мы нарочно вызывали его на эту беседу, пишет старец Сафроний, ученик старца Силуана Афонского. Он говорил приблизительно так. О Боге нельзя сказать, что Он несправедлив, то есть, что в Нем есть неправда, но нельзя и говорить, что Он справедлив, так, как мы понимаем справедливость. Святой Исаак Сирин говорит, «Не дерзни Бога назвать справедливым, ибо какая же это справедливость? Мы согрешили, а Он Сына Единородного предал на крест». А к тому, что говорит преподобный Исаак, можно добавить, «Мы согрешили, а Бог святых ангелов поставил на службу нашему спасению».
Угу.
Так? Но ангелы, как исполнены любви, и сами имеют желание служить нам, и в этом служении принимают на себя скорби. А вот бессловесных животных и прочую тварь Господь предал закону тления, потому что не должно было оставаться ей свободную от этого закона, когда человек, ради которого она сотворена, через грех свой стал рабом тления. Так что кто добровольно, а кто и не добровольно, но вся тварь стенает и мучится до ныне, по слову апостола, сострадая человеку. И это не есть закон справедливости, а закон любви.
Да, да. Совершенно верно. То есть, так или иначе, всегда мы видим, что закон любви, он больше, шире. Он вбирает в себя какую-то, может быть, временную справедливость, да, то есть человек пусть пребывает какое-то время, может быть, вот на этих вот условиях, потому что ведь еще более, мы говорим, человек стремится к справедливости, но еще и хуже, когда человек именно попирает и такую справедливость, да, пусть и даже такую, юридическую, пусть, да, идет какое-то преступление на,
ну,
может быть,
мы,
вообще...
Кстати, да, часто очень не видим в современном
мире. Да. Поэтому нельзя сказать, что справедливость вот такая вот человеческая, земная, что она абсолютно бесплодна. Да нет, конечно. С чего-то надо начинать человеку. Ведь не все, ведь, скажем, на такой уже выходят, находятся в высоте, да, что сразу же готовы.
Мы же говорим о духовной лестнице.
Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно. Вот поэтому справедливость – дело хорошее, да, но, будем так говорить, это некоторая такая отправная точка, да, то есть начинай, да, искать и ищи, что больше. Больше – это закон любви. Да, то есть вот мы как раз с этим сейчас здесь и рассматриваем, с этим сталкиваемся.
Любовь Христова, как божественная сила, как дар Духа Святого, единого, действующего во всех, онтологически связует воедино. Любовь усвояет жизнь любимого. Любящий Бога включается в жизнь Божества. Любящий брат – включает в свое ипостасное бытие жизнь брата. Любящий весь мир, духом объемлет мир. Такое?
Да, да.
Рассуждение такое, да.
Вот.
Огромная божественная сила, да, любовь – это божественная, Христова.
И когда человек максимально для нее открывается, то у него появляется возможность уже не только за себя, да, и опять же, повторимся, за ближних, а и за всякого человека, да, предстоять пред Богом и спрашивать не справедливости, а именно любви. Да, потому что если мы будем у Бога просить справедливости, то, опять же,
справедливости, если
по слову
получим, то...
Исаака Сирина, нам будет не сладко, далеко
получим,
не сладко.
Получим, да, называется?
Сразу же так получим, что...
Мало не покажется, как говорится.
Поэтому, Господи, милости просим. Мы знаем, что слово «милость» переводится как «любовь к тому, кто любви не заслуживает». Ну, или, скажем, не всегда заслуживает, а может, и всегда не заслуживает. Так вот, поэтому мы и просим, Господи, помилуй. Да?
Да.
Господу помолимся, Господи, будь ко мне справедлив. Нет, Господи, помилуй,
помилуй,
возлюби
потому
меня.
Потому что мы как бы знаем свои грехи, так ведь, да,
и знаем,
говорим,
понимаем,
обращаемся.
И какую-то свою определенную человеческую вот эту вот слабость осознаем, да, что не всегда нам удается быть на высоте. И, ну и отсюда вот, конечно же, правильное такое избирание правильной позиции пред Богом, да, Господи, помилуй. То есть милость ко мне окажи, но только несправедливость.
Да,
вот, поэтому,
да. Поэтому такая молитва и
так или иначе, да, вот духовный человек, преподобный Силуан Афонский, святые нас этому и научают. Да, то есть сами дерзают предстоять пред Богом, и именно из соображений милости, милосердия Божьего. Потому что если бы предстать, опять же, с точки зрения и соображений справедливости, да, то, ну, наверное, тут бы все бы и закончилось, как только началось.
Та великая молитва за мир, которую молился блаженный великий старец Силуан, приводит именно к такому восприятию, лучше сказать, к осознанию онтологической общности своего личного бытия с общечеловеческим бытием. Если возможно говорить, как говорят многие современные философы, то наше чувственное восприятие какой-либо вещи, объекта, не есть только субъективный психический акт, отдельный от объективного бытия самой вещи, но есть сама та вещь своим реальным действием, входящая в наше сознание, чем устанавливается общение в бытии, то тем более должно сказать об общности бытия там, где действует единое, всепроницающая, божественная благодать Святого Духа, Всезиждителя. Всезиждителя.
Да, ну немножко, наверное, так скажем, затруднительно для
понимания,
для понимания вот, ну, и это... для, скажем так, для восприятия на слух, да, нашим вот радиослушателям. Ну, скажем лишь, вот опять же, повторимся, да. Что всякий человек имеет вот, ну, такую, скажем, невидимую связь с другим человеком. Люди, все люди – это единый человеческий, огромный единый человеческий организм. Какая-то часть этого организма живет в теле, душевно-телесную жизнь осуществляет, да, то есть вот живут на земле. Какая-то часть уже завершила свое земное служение, свой земной путь. Какая-то часть еще придет. И вот это все совокупность, огромная совокупность вот этого человеческого организма. Мы еще знаем и подразделение иное. Это подразделение называется разделение, это, скажем так, соединение человека. Это церковь. Во главе Бог, далее невидимая часть церкви, ангелы, души умерших людей, и вершит, завершает это строение церковное человек, живущий, да, на земле, и идущий к святости, верую во единую святую соборную апостольскую церковь. Да? То есть мы вот так вот в символе веры об этом постоянно свидетельствуем. Да? То есть под единой главой Христа, стремящийся к святости, живущий соборной жизнью, на апостольской, значит, свою жизнь, свою веру устраивает, именно она основывает на апостольской вере, которую апостолам дал сам Христос. Да? И вот это и есть вот церковь. Да? То есть в идеале, конечно, бы нам, христианам, виделось, что, ну, если не все, то, конечно, какая-то, наверное, большая часть, так или иначе, вот именно к такому церковному устроению была бы присоединена. Ну, у Бога все ясно и понятно и известно, да. Нам же нужно довольствоваться тем самым главным, да, что нас Господь когда-то просветил. Мы стали людьми верующими. Из, скажем так, какого-то, может, разряда неверующих, маловерующих, там, слабоверующих, не знающих Бога. Да? Господь нас взял и вывел из этого, из этой пустыни, и привел к осознанию своей вот этого вот бытия, вообще мира. Да? То есть вот за это мы всегда должны быть благодарны Богу, безмерно благодарны. Ну и, конечно, жить и осуществлять свое служение, свою жизнь, вот именно видеть в таком правильном свете, в свете такого вот спасительного, спасительной жизни, спасительного духовного движения, да, то есть, ну, а вот одна из, один из элементов этого, это вот осознание себя, как и такой единицы вот этого вот огромного богочеловеческого организма, да, то есть, в частности, церкви, ну, а в общем-то и всего человечества.
Ну, вот далее есть такая глава, идет. Мы как бы вот это уже с вами закончили.
То есть рассмотрели мы ее благополучно. Будем надеяться, что радиослушателям стало понятно, что есть справедливость юридическая и что есть закон любви.
И есть христианский закон любви, да. Вот известно, что старец Силуан непрерывно молился, постоянно молился. Старец Силуан был человек, пишет архимандрит Сафроний, и к нему всецело относятся слова церковной молитвы. «Несть человек, и жив будет, и не согрешит». Угу. Это вот как это переводится?
То
вот,
есть нет человека, который живет и не согрешает.
И не согрешает, да?
Или не согрешит, или не согрешает.
Да, но все же в его беседах и записках, пишет архимандрит Сафроний, мы встречаемся с такими словами, которые превосходят меру обычного человека, которые подходят к той грани, куда не достигает разумения нормальных людей. И вместе с тем нет и не может быть сомнений в том, что он говорит о себе чистую правду. Почти полвека он прожил в монастыре на глазах многих сотен людей, многие из которых, пишет автор, живы до сих пор, но эта книга издавалась давно, да, раньше. Прожил в условиях общежития, где особенно ярко выявляется всякая душевная болезнь. Многие не любили его, некоторые ругали глаза, называли прельщенный, некоторые говорили: «У, проклятый святой!» А он ни разу, подчеркивает автор, не ответил ни должным образом. Не ответил недолжным образом. Конечно, это было даром благодати, за сохранение которой он всю жизнь провел в чрезвычайном подвиге. Вот.
Да. Ну вот и вот начали мы как раз говорить о молитве, да, то есть вот нашим согражданам, соотечественникам, нашим христианам, православным христианам, да, должно знать и хорошо и знать и понимать момент такой, что вот, ну вот есть уже действительно люди, которые вот так свою жизнь посвятили Богу, что действительно вся жизнь вот это такое общее служение, то есть все любое, то есть дыхание, мысль, какое-либо чувство, движение, это все ради Бога. Но вот, наверное, все-таки далеко не каждому это удается, и вообще это эти особо избранные люди. Как же быть нам, да, вот мы можем на примере преподобного Силуана или других святых, да, то есть, а как же нам-то быть, что нам делать, да, чтобы нам как-то вот в эту вот, вот этот вот молитвенный-то, вот весь это вот в это молитвенное море-то хоть, ну, как-то иметь какое-то причастие к этому. То есть, и вот церковь нас научает и говорит, что должен человеку иметь правило посильное утром и вечером, а в течение дня помнить о Боге. И вот неизбежно такое состояние приводит к тому, что, ну, скажем, если человек в этой области начинает как-то так вот прибавлять, добавлять, развиваться, то неизбежно он начинает вот, ну, так или иначе занимать ту или иную какую-то высоту определенную, да, в этом делании. Да. Кто-то, как преподобный Силуан, такую вот, может быть, неудобозримую высоту и вряд ли, может быть, многими, возможно, повторяемую. Но однозначно, всякий человек, который начинает так свою жизнь осуществлять в молитвенном предстоянии пред Богом, пусть в малом, но в таком постоянно неносимом, он, конечно же, становится вот этой свою частичку и самого себя присоединяет, да, погружает в это вот молитвенное предстояние пред Богом, да, то есть он становится как раз вот частью и, ну, вот, в силу разных каких-то возможностей, то есть больше или меньше именно частью вот этого всего предстояния моления пред Богом, да, то есть поэтому никто не должен думать и говорить, что это доступно лишь какой-то особой части человечества, да, то есть буквально некоторым святым, которые у нас на уме. Да, то есть, скажем так, человека спросите, он назовет, может быть, двух-трех святых людей, ну, может быть, кто-то десяток, другой. Да, то есть, так вот, не только им, не для них Бог все это создает и ко всему ведет, к благости, к счастью, к блаженству, а ради всех. А это некоторые маяки, некоторые такие светочи, да, то есть на которых мы должны ориентироваться. В идеале мы ориентируемся на Евангелие, но и здесь тоже бывает такая высота.
Мы в жизни должны высота. За кого-то тоже, так ведь не только в книге, но и в
Евангелии. А тут есть такой же человек, как и мы. Да, и вот, пожалуйста, смотри
да,
на него
вот он,
и
рядом с тобой,
посильно
да?
подражай. Силуан Афонский молился постоянно. То есть его
непрестанно.
Да, у него вот есть такое сравнение, да, как дышать, молиться, как дышать, даже чаще, чем бьется сердце. Вот такая порой бывает, да, то такое вот удивительное такое состояние. Ну, так, естественно, ну не каждому так вот достичь. Но идти в этом направлении, делать, что от нас на этот момент возможно, и пытаться развиваться, кто может нам помешать? Никто. Так что, если Бог с нами, то кто против нас?
Да. Так что... Вот просто сейчас еще к одному примеру обратимся для подтверждения, так сказать, вот сказанного, да? Зимой старец Силуан заболел гриппом и временно слег в больницу. Ему дали койку рядом с отцом Спиридоном, такой был подвижник в монастыре. Тогда же в соседней комнате находился еще один больной, иеродиакон. Однажды днем отец Спиридон сидел на своей койке лицом в сторону отца Силуана. Последний лежал одетый, то есть в подряснике, припоясанный, как это вообще принято у подвижников на Афоне, в знак своей непрестанной готовности и днем, и ночью восстать на молитву. Отец Спиридон говорил о молитве, а старец Силуан слушал молча. Так вот, держишь молитву, а когда займешься работой, которая требует соображения, то и перебивается молитва. Бывало, пойдешь чистить маслины, и когда осматриваешь ветки и думаешь, как лучше их обрезать, то и упустишь молитву, сказал отец Спиридон. При этих словах старец Силуан поднялся с койки, надел сапоги, надел теплую куртку, было холодно, и... сказав тихо «У нас так не бывает», ушел из больничной палаты к себе в келью. Удивленный отец Спиридон просидел некоторое время в недоумении, а потом подошел к постели третьего, значит, человека, который находился там в палате, иеродиакона. Рассказал ему о своей беседе с отцом Силуаном и говорит: «Отец Якон, вы хорошо знаете отца Силуана. Скажите, что значат эти слова «У нас так не бывает»?» Диакон молчал. Отец Спиридон продолжал: «Или он в ошибке, или он велик». Иеродиакон, зная отца Спиридона как старого и опытного подвижника, говорит ему: «Отец Спиридон, вы сами лучше меня можете понять, что значат эти слова». Отец Спиридон задумчиво посидел еще некоторое время и затем ушел, сказав: «Да, удивительная вещь».
Вот
такой случай.
Можно даже сильно, скажем так, ну, дерзнуть, да, то есть, скажем так, эту ситуацию рассмотреть и уразуметь, каким образом, да, то есть, действительно, так или иначе, все находятся на Афоне вот в этом молитвенном делании.
Постоянно готовности, да?
Из готовности в молитвенном делании. И отец Спиридон как раз свидетельствует об одной очень часто встречающейся проблеме, да, когда ты сосредоточился на молитве, но когда есть необходимость
послушание
что-то делать,
другое, да,
то молитва теряется. Вот. А преподобный Силуан говорит, что не должна теряться. Да, то есть, вот, что эта проблема есть, это нормально. Но тут нельзя опускать руки и думать, оправдывать, опять же, да, что ты не молишься в этот момент потому, что ты что-то делаешь. Он говорит: «А у нас так не бывает», да? Он говорит, что уже вот эта проблема для преподобного Силуана, она уже не стоит. Он ее преодолел. Да, то есть...
Так он больной еще пошел, одел сапоги
и отправил
себя.
Оттуда и дальше, даже вот даже в этом состоянии показывает, да, что, говорит, вот...
Своим примером.
Что бы ни было, болеет человек, что-то делает, не делает, да, то есть... Всегда
а молитва должна
молиться.
Быть все время,
то
непрерывной.
Есть будем и мы стараться так же, да?
Да.
Стремиться.
Будем мы и наших призываем радиослушателей.
Конечно, да, конечно. Вот да. То есть прежде всего призываем себя, то есть себя организовать для этого, делать все необходимое. Ну, и если кто-то вдруг в окружении будет также пожелает этого, будет проявлять интерес, да, то мы всегда будем стараться, готовы этим поделиться.
Ну, по крайней мере, мы должны стремиться к этому, правда?
Обязательно.
Стремиться должны. Ну что ж, наши...
Поможет нам Господь.
Да, поможет нам Господь Иисус Христос. Спасибо вам большое. Я
спасибо,
напомню,
Господи.
Что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. И мы продолжали изучать, как-то комментировать по мере возможности нашей, рассматривать, да, книгу «Старец Силуан. Жизнь и поучение» с архимандрита Сафрония Сахарова.
Угу. Спасибо, Господи.
Спасибо вам, отец Александр.
Угу. До свидания.
До свидания.